Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня я хочу поговорить про самую скучную тему в инвестициях, про налоги. Но делать это мы будем максимально нескучно. У меня сегодня в гостях Никита Третьяков, руководитель отдела налогового консультирования, налогового сопровождения компании НДФЛ ГОР. Никита, привет.
Привет.
Как известно, у нас каждый рубль сэкономленный, он равен, по сути, рублю заработанному.
Хоть кто-то наконец-то это сказал.
Да, и я сегодня хочу тебя попытать немножко разными вопросами, чтобы ты мне попробовал несколько миллионов рублей сэкономить в год, и заодно слушатели будут нас...
А может и больше.
Может и больше, да. И заодно слушатели тоже посмотрят, для себя какие-то важные замечания вынесут и тоже сэкономят приличные суммы. У меня первый вопрос про ИИС. Вот я недавно брал интервью у Василия Соловьева, компания Арсагера, тоже ребята в Питере, как и ты. Вот Василий сказал такую интересную фразу, он говорит, я считаю ИИС налогом для бедных, точнее, на бедность, налог на бедность. Почему? Потому что, вот смотрите, он говорит, вы платите, точнее, вы инвестируете 400 тысяч рублей, у вас на это деньги есть, ну, таких, как я, 400 тысяч, чтобы потом обратно мне кэшбэком вернулось там 52 тысячи. А возьмем, для примера, мою сестру, которая там мать-одиночка, растит троих детей, моих племянников, и у нее нет возможности, к примеру, там 400 тысяч рублей, в этом году у нее не было возможности проинвестировать, и я, и она являются плательщиком НДФЛ 13%, и я, по сути, ее деньги забираю. Мне кажется, это несправедливо, и когда-нибудь этот налог должен куда-то исчезнуть. Вот вы мое мнение разделяете, мнение
Нет, я вообще не разделяю это мнение. Ну, во-первых, самое важное тут отметить, что ты забираешь деньги не у своей сестры, все-таки, которые она платит, ты возвращаешь свой собственный. Ты же платишь налог, этот НДФЛ, 13% своих доходов как физическое лицо. И, соответственно, если ты пользуешься вот этим вычетом на ИИС, ты возвращаешь свои деньги, а не чьи-то другие. Поэтому ты никого не обкрадываешь, ты ничьи деньги не забираешь. Сестра твоя заплатила и спит спокойно, как говорится. Налоги платить все-таки нужно. А ты просто пользуешься преференциями, которые государство само тебе позволяет использовать, и возвращаешь, да, определенную сумму средств как поощрение за то, что ты инвестируешь в нашу экономику. Можно это назвать так.
Ну, хорошо, а если берем вычет на не А, а Б, когда у меня там побольше можно сэкономить?
Ну, во-первых, сначала надо заработать побольше, чтобы можно было это вернуть, да. Ну, до сих пор можно было пользоваться двумя типами вычетов, А и Б, они в простонародье, да. Первое – это на внесенные средства типа в простонародье, и тип Б – на финансовый результат. Да, естественно, если у нас финансовый результат условно превышает эти 400 тысяч, да, нам выгоднее использовать его. Но, как правило, люди используют все-таки вот для вот этого простого вычета в размере внесенных средств от 400 тысяч до 400 тысяч.
Следующий вопрос. Вот ввели у нас этот ИИС-3. Я не очень понимаю, во-первых, как вы к нему, точнее, ты к нему относишься, мы на «ты» с тобой договорились.
Да.
Будет ли вообще этот инструмент работать, и кому он нужен вот в текущих реалиях?
О, это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, я вообще не понимаю, почему называется ИИС-3. Это как, знаешь, если бы ты встретил Бога, что бы ты у него спросил? Я бы спросил, где Старая Зеландия? Я бы также спросил, где ИИС-2, потому что, по сути, он и был один. ИИС-3, что это такое? По сути, он себе совмещает все плюсы того ИИСа, который у нас был до этого. То есть до 2024 года, это вот как раз-таки получить вычет на внесенные средства с 400 тысяч рублей максимум, или с финансового результата. Новый ИИС позволяет делать то и другое. То есть у нас уже как бы здесь двойная выгода, но опять же есть один, ну, скажем так, нюанс, я не скажу, что это недостаток. Если для старого ИИСа действовало правило, что нужно на протяжении 3 лет, не менее 3 лет, держать деньги на своем счете и не уводить их, чтобы получить эти преференции, то касательно нового ИИСа здесь уже требуется держать 5 лет. Соответственно, и это только начиная с 24 года, с 25 года 6 лет, с 25 года 7 лет, ну и так далее. И там дойдет рано или поздно до 10 лет. То есть 10 лет нужно держать этот
как
ИИС.
Как пенсионная реформа, что-то мне это напоминает.
Ну, такой переходный период, да, определенный будет. Для чего это все делается? ИИС, в принципе, изначально создавался для того, чтобы люди, простые граждане, как мы все с вами, ну и не только, инвестировали в собственную экономику, в том числе. Ну, скажем так, играли в долгую. Потому что, опять же, 3 года – это такой усредненный срок, когда какой-то экономический эффект можно прочувствовать. Вот. То есть это стимуляция, опять же, экономики через поощрение своих граждан. Ну, то есть вот эти налоговые льготы в том числе идут как раз-таки на пользу самим гражданам, ну и в том числе экономике самого государства. Почему ИИС-3? появился. Ну, скажем так, чтобы, опять же, стимулировать людей, опять же, вкладываться в свою экономику и держать свои деньги в этой экономике чуть дольше.
Я все равно вот не понимаю, вот что это за человек, сферический конь в вакууме, у которого горизонт планирования 10 лет? Ну, я, может быть, так планирую, но я этим ИИСом точно не буду пользоваться, потому что, я говорю, спасибо, у меня другие инструменты есть для налоговой оптимизации. Кто этот человек, который согласится на 10 лет вперед все рассчитать?
Ну, есть редкие индивидуумы, которые играют в очень долгую, скажем так.
Угу.
Я уверен, что найдутся и такие. Но, опять же, если мы смотрим на новый тип ИИСа, там мы, опять же, у нас какие ограничения? Все так, из 400 тысяч только мы можем вернуть в год. Да, при этом мы не ограничены в финансовом результате, который тоже может освободить от налога. Это, скажем так, опять же, небольшой бонус. Ну, опять же, долгосрочные инвесторы, я думаю, у них, как правило, деньги большие имеются, и это просто дополнительный бонус, опять же, как мне кажется. В принципе, я знаю кучу людей, которые помимо ИИСа пользуются обычными брокерскими счетами, также торгуют через них, то есть они совмещают все возможные плюсы. В принципе, почему нет? И очень богатые люди, в принципе, пользуются всеми этими вычетами. Как ты правильно вначале сказал, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Так что.
Такой вопрос про... вот сейчас немного давай попугаем зрителей. Какое максимальное наказание можно получить, если я вот по доходам там, с фондового рынка или по каким-то другим активам не заплачу налоги? То есть можно... Это только административка или можно на что-то более тяжелое?
Можно нарваться на уголовку, да.
А за что?
У нас есть понятие, как говорится, в особо крупном и просто в крупном размере неуплата налога. Это, в принципе, не только инвестиции касается, а вообще любой сферы. Если ты где-то каким-то образом получил какую-то прибыль и не заплатил с нее налог, то можно попасть под уголовную ответственность. В каких случаях? В крупном размере это подразумевается, когда в течение 3 лет подряд суммарное количество неуплаченного налога начинается от 2 700 000. Тут уже, насколько я помню, тебе грозит, ну, во-первых, штраф от 100 до 300 тысяч, насколько я помню, исправительные работы или даже лишение свободы сроком до года. Возможно, и такое. И в особо крупном. Тут уже сумма неуплаченного налога доходит до 13,5 миллионов. Также за 3 года. И что касается штрафа от 200 до 500 тысяч, насколько я помню, исправительных работ уже, по-моему, нет, но срок лишения свободы или исправительных работ там уже, по-моему, 3 года идет, насколько я помню.
А вообще были такие случаи, практика есть, что там человек 3 года не платил и вот прям попал именно из-за налогов?
Ну, лично я с такими людьми не работал, но я уверен, что есть, потому что у всех законов всегда есть прецедент. Так что, я думаю, он был написан не просто так. Я думаю, скорее всего, такие люди были, но я не думаю, что они имеют какой-то массовый характер, но уверен, что есть.
Вопрос от широкого круга слушателей и зрителей. Ну, я буду идти от каких-то простых инструментов к более сложным. С долларовой наличностью не очень понятно. Вот возьмем человека, там, который купил, я не знаю, там... 10 тысяч долларов или там 20 тысяч, вот какая-то такая сумма, или держал их под матрасом, а потом пришел и 3 года там не держал, а пришел через год их сдал, там покупал за 70 рублей, продал за 100. У меня вот вопрос, я понимаю, что налоги платить надо, там все это говорят. Налоговые видят эту операцию с кэшем? Если я это пришел к какой-нибудь обменнику вот, классический.
Давай я расскажу, как должно быть правильно и как оно происходит на самом деле.
Так.
Если говорить о том, как правильно, то по-хорошему, да, у человека возникает курсовая разница, с которой он, по идее, имеет деньги. Естественно, доллар вырос, продал дороже, продавал дешевле, вот тебе и прибыль. По-хорошему, да, налог с этого платить надо. Но, опять же, тут важный момент. Мы помним, что валюта у нас по налоговому кодексу считается имуществом. Имущество, если ты им владеешь более 3 лет, оно при продаже освобождается от уплаты налогов при реализации. Вот. Поэтому также и к валюте можно применить. Если ты владеешь 3 года, да, после этого ты уже не обязан ни отчитываться, ни платить налоги, спи себе спокойно. Сколько продал, столько продал. Неважно даже, какая там прибыль, хоть колоссальная. Но ты подметил момент, что условно прошел год. Да, и тут, по идее, по-хорошему, да, нужно прийти, составить декларацию, заплатить налог, ну, вот эту всю муторную операцию провести и заплатить. Это так, как правильно. Но на самом деле никто толком не следит за оборотом вот этой вот налички, скажем так, валютной. Это просто элементарно сложно отследить. Ну вот просто иллюстрируем пример. Да? Вот ты говоришь, пришел человек, купил там 20 тысяч долларов, а через год пришел, продал те же 20. Трудно сказать, а может это какие-то другие 20 тысяч долларов у него лежали.
А, да-да-да, потому что они же не серийные номера не сверяют. А
это они не сверяют, да. И поэтому
он скажет, отследить... что это я вот купил по 100, а вообще по 120.
Да, да, да. Mm-hmm. И поэтому это, в принципе, никак не отслеживается, и наказаний за это нет никаких абсолютно.
А правильно я понимаю, что нужно все равно вот эти бумажки, где я продавал по фиксированному курсу, лучше хранить на всякий случай, чтобы потом, если вдруг ты решил там отчитаться...
Ну, квитанцию, которую вот выдают в банке, это про это?
Да.
Ну, желательно, конечно, да, но это больше для себя, для отчетности какой-то.
Хорошо, следующий вопрос тоже про традиционный инструмент, про золотые монетки, про физическое золото. Вот я пришел к металлическому дилеру опять, то же самое. Я с ними общался, они говорят, мы вам какую-то там квитанцию или там счет фактуры, не знаю, что они там выписывают. Они говорят, дадим, но в принципе у нас эти операции налоговая почти не проверяет. Я понимаю опять, что монетки я купил там, не знаю, 4000 рублей за грамм, продал там за 6000 рублей за грамм. Год продержал. Опять у меня вопрос. Налоговая это тоже не видит, получается, по сути.
Абсолютно. Ситуация точно такая же, как и с наличной валютой.
Угу. То есть бумажки храним на всякий случай, но особо там сильно не паримся, потому что у них нет возможности понять, та ли это монетка или
именно.
Нет.
Именно.
Так. А если слиток?
То же самое.
А там же вот номера скажут, а у вас...
Их никто не смотрит. Угу. Нет, при желании, конечно, если вдруг захочется, можно заморочиться, действительно. Угу. Но, как показывает практика, рядового гражданина никто трогать не будет. Угу. Если человек под каким-то, в принципе, подозрением, и вдруг он там какие-то махинации вел, я думаю, там будут его по косточкам разбирать. Угу. Но мне кажется, это настолько редкие случаи, что... Просто нет, никто не будет с этим заморачиваться.
На всякий случай дисклеймер, мы никого не призываем не платить налоги, платить надо, и вот, ну, и далее по списку. Следующий вопрос про еще один типовой случай. Вот мне нужно там срочно оплатить какой-то там западный сервис. Я для таких случаев открываю какую-нибудь карточку в банках там стран бывшего СНГ, в Беларусь поехал или в Казахстан. Там открыл, допустим, вот белорусский банк берем, и мне все нравится, все устраивает. У меня там и долларовая карточка, там рублевый мир, еще что-нибудь, там местная карточка. Три штуки разных открыл. В этом случае должен ли я налоговую уведомлять, что у меня в белорусском банке счет появился?
Да. Если коротко, то да. Угу. Есть даже специальная форма, она так и называется. Уведомление об иностранном счете. То есть, когда мы открываем ту же элементарную карточку в любом банке, это подразумевает, что мы открываем счет в банке. Угу. Соответственно, нам нужно уведомлять об этом налоговую.
Угу. А что будет, если я этого не сделаю?
Штраф.
А как они узнают?
Узнают. Есть такое понятие,
все, как... кто сейчас понакупал вот эти карты, они входят под прицелом налоговой, правильно я понимаю?
Абсолютно верно. Особенно, если мы говорим о странах СНГ, потому что с странами СНГ у нас тесное сотрудничество, есть такое понятие, как автообмен. Даже если автообмена с какой-то страной нет, то налоговая может сделать запрос в иностранное государство.
Mm-hmm.
Налоговые каким-то образом сообщаются, это известно только им, как именно они это делают. Мне вообще кажется, это какое-то скрытое масонское общество, судя по тому, как люди попадаются. Ну да, легко узнают на самом деле и, извините за выражение, берут за задницу.
На всякий случай лайфхак для слушателей, как я решил эту проблему. Первый способ у меня у жены, жена у меня белорусская, и с российским, и с белорусским гражданством. У нее есть брат. И я на брата карточки оформил и спокойно оплачиваю, соответственно, то, что мне нужно. Это раз первый способ. А второй, есть сейчас куча посредников, типа там плати и точка, ребята, ну, много разных, где вы можете без наличия этих карт спокойно оплачивать почти любые западные сервисы, там, какой-нибудь YouTube премиум, то, что угодно.
Главное, чтобы это не классифицировать как электронный кошелек, потому что об электронных кошельках тоже уведомлять надо.
Нет, там как-то по-другому. То есть, я им кидаю на русскую карточку Сбера, а они мне...
Как говорят у нас, голь на выдумку хитра, поэтому наверняка придумали какие-то юридические схемы, пока легальные, которые работают и помогают людям.
Вопрос. Вот такая проблема... Сейчас, конечно, кто-то в комментариях напишет, что мне твои проблемы. Допустим, у меня нарисовалась какая-то огромная бумажная прибыль. Не знаю, там, 50 миллионов рублей. И у меня иногда жаба душит. Говорит, сейчас я продам на большие налоги. То есть, под ЛДВ я уже не попадаю. Там, ну, применил эти 3 плюс 3 плюс 3, там, сколько-то вот этих, там, на 12 миллионов, на 9.
Ну, зависит от количества лет, да.
Да-да-да. А мне больше надо... Сделать так, что, то есть как мне сделать так, чтобы даже при наличии бумажной большой прибыли, там, 50 миллионов рублей, легально не заплатить налоги? Вот есть какой-то...
Я же правильно понимаю, когда мы говорим бумажная прибыль, ты подразумеваешь, что просто выросшие в цене акции, да. Открытые. Да. Мы не платим налоги с открытых сделок.
А я хочу их продать. И вот примерно на 50 миллионов рублей куда-нибудь недвижимость переложиться или в золото, неважно.
Легальных способов я тебе сразу скажу, нет.
А вот этот ИИС тоже не получится?
Ну, это оговорка. Опять же, если мы говорим про ИИС, то да.
А, ну, я как? Вывести не смогу.
Ты же не сможешь их вывести. Да. Если тебе, в принципе, ты можешь закрыть сделку и держать на их на ИИС и подождать, условно, там 3 года и на финансовый результат применить льготу, да. Но если ты их хочешь вывести и ими как-то распоряжаться...
А если я все-таки потерпел 3 года?
Тут можно применить ЛДВ. Но тут помни важный момент. ЛДВ применяется как? Что у нас освобождается 3 миллиона прибыль за каждый год владения. То есть, условно, 3 года прошло, ну, 3 года минимально, то есть 9 миллионов можно освободить.
А, и, по-моему, сейчас я вот слышал связку, что на ИИС плюс ЛДВ ее отменили, да? По-моему, что-то такое было.
Ну, по сути, вот эта вот льгота на... финансовый результат по ИИСу, она, по сути, как можно сказать, дублирует собой
дублирует,
этот ЛДВ. Да. Она даже получается более выгодней.
Угу.
Вот. ЛДВ чаще применяют на обычных брокерских счетах. Ну, опять же, да, у нее есть вот это вот ограничение, что освобождается только 3 миллиона за один год. Не более.
А вот а пятилетняя льгота, потому что я про нее слышал, и у меня есть бумаги, которые я дольше 5 лет держу, и я не понимаю, то есть мне говорили, можно. То есть ты вообще можешь освободить
полностью, да.
Полностью. У меня, во-первых, вопрос, я не очень понимаю, к каким бумагам она применяется, каким нет. А второй вопрос, а есть вообще кто-то, кто ей уже воспользовался?
У меня был один такой случай, не лично у меня, у клиента, которым я занимался. Да, это редкий случай. Почему? Тут нужно соблюсти одно важное условие. Акции компании, которую ты держал, уставной капитал этой компании должен быть выражен в недвижимости, которая находится на территории Российской Федерации, не более 50%.
Ну, «Газпром» подходит со «Сбером»?
Нет.
Почему?
Потому что у них больше 50% недвижимости на территории Российской Федерации.
А что значит еще раз больше 50%?
Ну, то есть смотри, у нас, как, если углубляться в обычную бухгалтерию, на балансе у компании есть недвижимость, любое имущество. Вот. И получается, все активы компании должны быть выражены в этой недвижимости не более чем на 50%.
Тогда
и
вопрос.
Вот это недвижимое имущество, которое находится на территории.
А вы не делали случайно у себя где-нибудь в блоге заметку, какие акции подходят под 5-летнюю льготу, какие нет?
А тут, кстати, не получится сделать по той простой причине, потому что это гибкий показатель на самом деле. И тут важный момент про эту 5-летнюю льготу, что на момент реализации вот этих акций, именно по квартальному отчету, как раз-таки у этой компании эти активы должны быть выражены в недвижимости не более чем на 50%.
А если я к вам приду как клиент и скажу, а вот у меня там портфель 12 бумаг, посмотрите, пожалуйста, последний отчет. Это вы можете сделать?
Конечно.
Интересно. Ну, я приду.
Подходи.
Потому что...
Это долгая, конечно, кропотливая работа, но тут видишь, какая проблема. Тут, ну смотри, если ты акционер, ты имеешь право запросить у бухгалтерии этой компании как раз-таки справку о том, которая подтверждает вот этот факт, соблюден он или нет. Ну, то есть тебе как минимум придется тебе лично заморочиться с этим, спросить у них. Они обязаны тебе предоставить это. Так как ты акционер.
Вопрос про ЛДВ. Вот я... Мне с ней сложно, вот с этой льготой, льгота долгосрочного владения. Почему? Потому что я каждый раз сижу вот с этим калькулятором, что-то там высчитываю, сколько мне надо продать, чтобы не ошибиться. Может быть, есть в сети какие-нибудь калькуляторы или еще что-то, брокеры, может, какие-то, которые уже такую штуку внедрили, то сказали, вот тебе надо продать вот столько и не больше, чтобы... Это вообще технически возможно или каждый раз сидеть вот Excel плюс калькулятор? Считать.
Ну, скажем так, можно, в принципе, попытаться. Просто в чем проблема? Каждый случай, он очень индивидуален. Там надо учитывать много факторов. Во-первых, когда приобретали все эти бумаги, когда продавались, покупались они в несколько этапов, продавались ли они в несколько этапов. Там есть формула определенная. Я сейчас не буду никого ей мучить. Она достаточно и сложная, и простая одновременно. Мне она простая, но для обывателя сложная. По ней уже просчитывается, собственно, та сумма, которую можно будет освободить от налогообложения, в зависимости от срока владения и вот этого этапа проданных акций. Я пробовал сам когда-то составить калькулятор, но у меня не получилось по той простой причине, что слишком много разных ситуаций и вариаций получается. Поэтому единый калькулятор на все сделать, наверное, не получится. Это проще просто взять и доверить это какому-то профессионалу, который умеет это считать.
Но это не сильно дорого. То есть я пришел, допустим, мне только ЛДВ посчитать, сколько это может стоить, там, я не знаю, 3, 5, 10 тысяч рублей или дороже.
Но вообще тут надо смотреть как. Как это делаем мы, например, компания, в которой я работаю. Здесь все зависит именно от количества этих операций. Сколько раз было приобретено акций, сколько раз было продано. То есть все упирается в количество вот этих операций. Вот. Ну и, грубо говоря, человек и ресурсы затрачены на то, чтобы это посчитать. Естественно, это делает один человек, но ему тоже посидеть, это все прикинуть, сверить, выстроить все сделки по FIFO. Мы все знаем, что такое FIFO, да?
Нет, надо некоторым пояснить.
First in, first out. С английского переводится аббревиатура, означает первым прибыло, первым убыло. То есть, соответственно, в убытие идет то, что первым пришло.
Ага. То есть, получается, совет такой, ребята, не торгуйте, инвестируйте, купили один раз, подержали, потом пришли к налоговикам, поменьше будет волокиты, и, соответственно, поменьше заплатить, чтобы все эти льготы получить.
Ну, если у вас, в принципе, есть перспектива сэкономить даже элементарно 9 миллионов, в принципе, я думаю, вы можете себе позволить услугу посчитать это ЛДВ.
Согласен. А можно какой-то пример, когда ЛДВ люди неправильно применяли, вот что-то не то сделали, вот ошиблись и применили?
К нам, в принципе, никто никогда не обращался уже с самостоятельно посчитанным ЛДВ. Все говорили, я вообще не понимаю, как это делать, посчитайте, пожалуйста, за меня.
Хорошо, тогда такой вопрос про УФЗ. Вот. Значит, у меня неприятным сюрпризом в январе я стал получать купоны по УФЗ, и смотрю, они какие-то такие побольше стали приходить, а посчитал, а там, оказывается, они приходят на брокерский счет неочищенными.
Да.
И меня это так напугало. Почему? Объясню, потому что мне каждый раз... Я не люблю быть должником, и я не люблю, когда у меня копится налог, чтобы потом его в конце года... То есть некоторые, наоборот, откладывают, а я терпеть не могу откладывать. Я как раз говорю, чем у меня меньше долгов, тем лучше. И мне пришлось такой какой-то хитрый, странный трюк применять. То есть мне купоны на брокерский счет упали, я их вывел себе на банковский счет, они там очистились, 13% я списал, и потом обратно эти деньги загоняю на брокерский. Есть еще какой-то способ, как вот этого...
Способа, к сожалению, нету. Действительно, появилось такое изменение, что теперь все купонные выплаты очищаются налогом только в конце налогового периода. То есть все купоны, которые ты получил за год, если они у тебя как бы остались на брокерском счете, будут очищены от налога только в конце года.
Это и корпораты, и ОФЗ, и муниципалы?
Да, да. Единственный вариант, вот как ты и сделал, это вывести, получается, на свой какой-то сторонний счет. Получается, брокер, как налоговый агент, с тебя налоги спишет, и ты смело можешь уже очищенные от налога обратно реинвестировать.
А вот такая фишка не прокатит, если я напишу заявление, некоторые брокеры это позволяют, чтобы мне купоны приходили не на брокерский счет, а на банковский. Туда они, может быть...
По логике, да. Можно провернуть такую схему, и по-правильному, да, они должны уже попадать очищенными.
Вот я сегодня попробую своему брокеру.
Но этот момент лучше уточнить у брокера, да. Потому что каждый... делает по-своему.
Да, я напишу сегодня брокеру, там вот всем своим из Сбер напишу, Финам везде, скажу, а как у вас? Mm-hmm. Интересно, что они скажут. Следующий вопрос про депозиты, вклады там и прочее. Сейчас опять нововведение, что мы начали платить этот налог со вкладов, со всех, а это уже касается почти каждого россиянина. Не совсем понимаю, какова процедура. То есть, что это такое? Это мне письмо, конвертик упадет куда-то в почтовый ящик, ты не заплатил, или в уведомление в кабинет налоговый? Куда это придет-то вообще?
Если мы говорим о депозитах, которые мы получаем, которые мы вносим, мы получаем проценты с российских банков, ты о них говоришь?
Да.
Если мы говорим о них, то тут переживать не стоит. В данном случае банк выступает налоговым агентом, и он с тебя уже спишет все необходимые налоги. То есть тебе об этом переживать точно не стоит.
А это тебе... точно? Потому что мне что-то мне
пугает. Это точно. Угу. Не, ну конечно, если вдруг что-то там как-то, у нас же Россия страна чудес.
А нет, а что будет, если у меня там на счету нечего будет списать? Это уйдет уже в налоговые, потом конвертится.
Если такая ситуация будет, опять же, как, если у тебя деньги на счете лежат, ты же проценты с чего-то получаешь.
Так их многие сразу проедают и...
Но опять же, по-хорошему, если ты их можешь проесть, только тогда уже, когда с тебя налог списали. Если не списали, то ты их и не проешь. Но если, допустим, хорошо, моделируем ситуацию. Если такая ситуация произошла, то да, налоговая в конце года, обычно это происходит к 1 декабря, там плюс-минус 2-3 недели, пришлют тебе конвертик бумажный или оповещение в твоем личном кабинете налогоплательщика о том, что вот с таких-то доходов не был уплачен налог. Будьте добры, заплатите.
Понял. Мы с тобой перед интервью обмолвились такой фразой, про жен говорили, и ты сказал так, что жена может, в принципе, помочь с налоговой оптимизацией, если да, то как? А у меня жена на меня постоянно ругается, говорит, ты меня задолбал номиналом везде делать. Могу ли я, как это сказать, приобщить жену к своей налоговой оптимизации, если да, то как?
Да, начнем с самого простого. Есть у нас такое понятие, как социальные и имущественные вычеты. В принципе, большинство людей, кто платит за лечение, за обучение, кто покупает квартиры, платит ипотеки, должны об этом знать. Что это такое? Это, опять же, определенная льгота от государства, что при... Ну, давай рассмотрим на примере покупки квартиры. Имущественный вычет предоставляется на покупку жилья на сумму 2 миллиона рублей. Ну, то есть даже мы, если покупаем там квартиру, условно, за 10 миллионов, мы можем вычет получить только с 2 миллионов. Получается, с 2 миллионов 13% — это у нас 260 тысяч рублей. Вот.
Нормально.
Неплохо, согласен. Если ты покупаешь ту же самую квартиру, ну, если ты покупаешь эту квартиру один, ты получаешь 260 тысяч. Если ты покупаешь эту же самую квартиру, будучи в браке, ты уже получаешь в два раза больше, потому что на этот вычет также претендует и твоя супруга.
Так, а вот мы сейчас квартиру купили, правильно я понимаю, что если у нас она не первая, там какая-нибудь, ну, уже совершали мы сделки с недвижимостью, мы все равно этот вычет можем получить?
Вычет, к сожалению, применяется всего один раз за все существование в Российской Федерации, то есть на один объект недвижимости.
Угу.
То есть на какую, ну, вот какую-то квартиру вы, допустим, приобрели, вычетом ни разу не пользовались, вы можете им воспользоваться.
Mm-hmm.
Также есть еще вычет на проценты, уплаченные по ипотеке. Там уже сумма 3 миллиона идет, то есть дополнительные еще деньги. То есть уже 390 тысяч.
Вопрос про вот, 24-м, точнее, 22-м, 23-м, 24-м мы все, как инвесторы, вот, особенно российские, нас погоняли по разным брокерам.
Mm-hmm.
Санкционным, туда беги, сюда беги. И, ну, я тоже побегал, естественно, меня там то в одном месте пнули, то еще в другом. Вопрос про льготы. Что я должен у своего предыдущего брокера, который мне на дверь указал, запросить, чтобы потом на налоги не попасть?
Во-первых, нужно запросить у брокера, у каждого брокера, по которому погуляли твои акции, ну, или другие ценные бумаги, это брокерский отчет за весь период.
Угу.
То есть, чтобы полностью отследить весь жизненный путь тех бумаг, которые ты держал.
Угу.
Для чего это нужно? Чтобы при реализации непосредственно этих ценных бумаг у тебя была точная цена покупки. Ну, мы себе прекрасно понимаем, что мы с той цены, которую продали, вычитаем цену, которую, при которой приобрели, вот наша прибыль. Вот, соответственно, чтобы это сделать правильно, нам нужно видеть полный жизненный цикл всего, всех твоих акций. Ну, акций mm-hmm. других ценных бумаг и тех же фьючерсов тоже в том числе.
Mm-hmm.
Вот. При переходе, опять же, от брокера к брокеру всегда это сопровождается определенным видом заявления. То есть это заявление тоже всегда желательно иметь при себе, как доказательство того, что у тебя средства выражены в бумагах, были переведены.
Угу.
И тем самым это как раз является подтверждением, документально подтвержденным, что у тебя цена акции была такая при их приобретении, цена покупки такая, и ты имеешь право, допустим, если опять же прошло 3 года, применить ЛДВ к ним.
Угу. Вопрос от криптонов. Сидел у меня, соответственно, коллега Алексей Антонов. Я ему задаю вопрос. Я говорю: слушай, у тебя, наверное, крипты много. Он говорит: много. А как ты с нее налоги платишь? Он мне такой в микрофон: не надо вообще ничего. Не выводи за периметр крипты. И не надо вообще там ничего платить. Я говорю: ну, допустим, представь себе, что вот я, ну, мой пример. Я, например, эфир покупал за 7 долларов. Было такое. И продал его за, там, по-моему, 800 или 900. Ну, на небольшую сумму, но это все равно было супер доход,
ну,
да, большой. Относительно, если в процентах брать. Я не понимаю, как там платить. Вот представь, что у тебя сваливается огромное состояние, там, ты намайнил битка там за копейки или еще что-то, и ты, у тебя на счетах лежит котлета денег, ты ее превращаешь в кэш, и что с ним дальше делать, то есть я не понимаю. Я могу прийти в налоговую и сказать, вот мои там миллион долларов, отщепните от него 13% и меня не трогайте. Или они скажут, а что это за деньги, что это такое, откуда ты их взял?
Ну, да, если суммы какие-то действительно колоссальные, они точно спросят. Ну, если ты сам.
А какая им разница? Ну, вот, вот деньги, вот 13% возьмите.
Нет, просто так прийти в налоговую и сказать, я хочу заплатить налог, и они, конечно, будут рады, но они обязаны задаться вопросом, а с чего вдруг-то? То же самое касается и крипты. Крипта, во-первых, криптовалютчикам привет, когда вы деньги мои вернете. Скажем так, крипта у нас до сих пор законодательно плохо регулируется, и криптовалюта у нас причисляется пока что к обычной валюте. Если мы говорим про какой-нибудь тот же биток, эфир, это все еще пока что причисляется к, условно, к тому же доллару, к любой другой иностранной валюте. Mm-hmm. Это значит, опять же, классифицируется как имущество. Что это значит? Опять же, значит, что мы можем ей владеть 3 года и после этого не платить с нее налог, но тут единственный момент — это все-таки электронная валюта, и, как мы знаем, крипта вообще никак и никем практически не регулируется, а следить ее невозможно, она не поддается контролю. Как бы кто ни пытался, все сходятся во мнении, что это пока никак контролировать нельзя, и поэтому, кстати, появились такие активы, цифровые финансовые активы, ЦФА. Скажем так, ответ на криптовалюту, когда появляется цифровая валюта, обеспеченная условно национальной валютой.
Нет, у меня по крипте вопросов нет. У меня проблемы, когда я с реальным миром начинаю сталкиваться. Вот я пришел и продал себе, я не знаю, там, 100 эфирок.
Сейчас мы, конечно, опять же будем говорить вредные советы, но вы так не делайте. Все-таки налоги платите и живите с чистой душой.
Не повторяйте, да.
Да, не повторяйте чужих ошибок. Но, скажем так, есть люди, которые действительно... уходят от налогов, не пытаются обелить свою прибыль.
А нет, а если я хочу?
Хочешь, прекрасно. Я поощряю это, в принципе, государство тебя тоже поощрит, наверное, когда-нибудь.
Пару раз.
Да, ну, по крайней мере, не накажет, скажем так. Что тебе нужно? Опять же, если торгуешь через криптобиржу, получал криптовалюту и получал с нее деньги, это также делается с помощью тех же обычных отчетов. Биржи, тот же Binance, они предоставляют отчеты по твоим сделкам.
А могу я к вам прийти за такой услугой?
Ну, мы не можем за стороннюю организацию тебе сделать отчет.
Нет, имеется в виду, я с отчетом Binance приду.
Сделать, конечно.
Ага.
Тут принцип точно такой же.
Вот еще раз привет криптонам, приходите.
Да, если вы продали ее, значит, вы ее покупали, значит, у вас есть цена покупки, цена продажи, соответственно, ваша прибыль – это разница всего этого.
Угу.
И с этого вы платите налог. Все просто на самом деле. Крипта в этом случае не уникальный какой-то актив, и к нему применимы те же правила, что и к остальной валюте. Единственный момент, да, тут просто стоит ли это делать, но, как я уже сказал, да, это трудно отслеживаемо.
Я объясню, почему стоит. Вы, ребята, если у вас котлета денег на руках или сумка денег, ну, вы просто ее не сможете в реальном мире потратить, не показав, откуда вы их взяли.
Да, все верно. Опять же, вы эти деньги, скорее всего, опять же, крипта – это электронные деньги.
Да.
Вы ее выведете рано или поздно на какой-то счет, легальный,
да.
Опять же, контролируемый. Соответственно, помним про автообмен. Даже если это в какой-то иностранной юрисдикции, об этом могут узнать. По автообмену, по запросу. Способы найдутся. Система совершенствуется, и сейчас что-либо скрывать становится все сложнее с годами. Это правда.
Mm-hmm.
Лазеек становится все меньше. Люди, конечно, талантливы, особенно в нашей стране, и находят какие-то способы, но гайки, извините, закручиваются. И поэтому, если вам хочется жить спокойней, все-таки, да, ведите деятельность честно, платите налоги, и в таком случае... государство вас не накажет. Насчет поощрения, ну, может быть, тоже со временем.
У меня вот коллеги, инвесторы, я вижу, как они в конце года начинают вот фиксировать убытки, как они говорят, для налоговой оптимизации. А как это правильно делать и как, наоборот, неправильно, вот не очень понимаю. То есть я стараюсь в эти игры почти не играть, но, может быть, и нужно так делать. Но...
Ну, это, конечно, вопрос такой, знаешь, не столько даже налоговый, сколько инвестиционный. Я...
Угу.
Не могу себя назвать инвестиционным советником, только налоговым, скорее всего.
Uh-huh.
Тут нужно, во-первых, смотреть на свою стратегию, что она у тебя подразумевает, как ты торгуешь. Uh-huh. В принципе, практика это часто, то, что ты привел в пример. Так действительно делают, и делают регулярно, и как раз делают это под конец года, для того, чтобы как раз-таки уменьшить свою налоговую базу. Соответственно, как обычно это делается? Смотрят на убыточные позиции. И если, допустим, стратегия подразумевает, что ты можешь переоткрыть позицию, лучше всего это как раз-таки сделать в конце года, когда ты уже понимаешь, что в ближайшее время положение данных бумаг как-то не изменится кардинально. Зафиксировать убытки, тем самым уменьшить свою налоговую базу, соответственно, заплатить меньше налога. И уже, допустим, хоть в этом году, хоть уже в следующем, переоткрыть позицию, получается, скажем, на дне, допустим, и ждать дальнейшего роста. Можно сделать так. Опять же, если мы говорим о торговле иностранными активами, тут важно еще помнить про валютную переоценку, мало кто про это помнит,
mm-hmm.
с точки зрения именно налогового законодательства. То есть, когда мы торгуем иностранными активами, мы прибыль, естественно, имеем в иностранной валюте. По налоговому законодательству вся прибыль в иностранной валюте должна пересчитываться в рубли. То есть, когда мы торгуем иностранными активами, мы помимо котировок самих активов должны еще отслеживать курс валюты.
Угу.
Потому что очень часто бывают ситуации, и в нашей практике это очень частая ситуация в моей работе, что мы фактически можем получать долларовый условно убыток, допустим, но в пересчете на рубли из возросшего курса доллара может оказаться прибыль. Условно, ты потерял 100 долларов, но доллар подскочил в два раза, получилась прибыль. Счет твой тает, но налоги ты платить чего-то должен, потому что налогу это видит как прибыль.
Вопрос опять. Еще одна страшилка. Ты перед эфиром сказал, что вот у нас сейчас есть огромная толпа инвесторов, которые себя называют инвесторами, но таковыми не являются. Они, по сути, спекулянты. Они любят зашортить.
Ну, это трейдерами, можно скорее сказать.
Спекулянты, трейдеры и так далее. Их много. Их, по ощущениям, там процентов 70-80 рынка.
Да.
Много там какие-то короткие позиции, маржинальная торговля, плечи,
да.
Еще что-то. То, что ты мне рассказал, я про это вообще не знал. То есть, оказывается, эти ребята могут на большие бабки попасть, если да, вот каким образом?
Абсолютно верно. Непопулярная позиция, многие с ней могут не согласиться, но налоговая это рассматривает в пользу себе, что короткие позиции, незакрытые короткие позиции считаются...
Давай на всякий случай, кто не знает, что такое короткая позиция. Это когда мы сначала деньги, бумаги взаймы у брокера берем, продаем не свои бумаги, ждем, когда они упадут, там откупаем и на эту разницу живем.
Именно так.
Угу.
Да, но для налога это все выглядит так, что ты получил эти акции безвозмездно. То есть, получается, ну ты их как бы продал, ты правильно сказал. Но ты их продал, получается, без убытка. То есть, чистая прибыль. Получается, у тебя...
То есть, все тело облагается?
Все тело полностью облагается налогом, да. И если у тебя такая позиция вдруг переносится на следующий год, а ты не закрыл ее, потому что как раз-таки расходная часть, получается, образуется только тогда, когда ты выкупаешь обратно. Ну, то есть, закрываешь эту сделку.
Ну, то есть, мне надо там, в 20-х числах декабря все от такого избавиться.
Избавиться от шортов.
Да, все верно. Все а верно. Еще, а если производные всякие инструменты, фьючерсы?
То же самое.
А у опционов там же можно еще, ну, то есть... Там
с опционами такой... несколько сложнее. Там до сих пор, скажем так, есть определенные терки, мы сами пытаемся с этим разобраться. С опционами как? Мы же, когда их шортим, мы получаем премию. Во-первых, премия должна облагаться налогом.
Uh-huh.
И, по сути, опцион же это, по сути, право, а не владение конкретным активом. То есть, когда произойдет экспирация, у нас должна открыться сделка. Или не открыться, если, как говорится, опцион не в деньгах.
Uh-huh.
Вот, соответственно, если он не в деньгах, мы получаем только премию, если мы продавали опцион. Если же мы опцион продали, и он в деньгах, открывается сделка. То есть, и тебе поставляется как раз-таки базовый актив, который стоял в основе опциона.
Uh-huh.
И вот уже, когда открывается сделка, вот зависит от того, какая она, как она открылась, и уже это считается отдельной сделкой, отдельно от опциона. И уже с нее нужно платить налоги отдельно.
Угу. Еще один вопрос. Мне недавно в Тинькове появилась фишка дарить друг другу акции. Мне подарили несколько акций Лукойла. Я не очень понимаю, вот здесь, что мне надо делать, чтобы на налоги не попасть, и наоборот. То есть, вот с какой суммы будет налог? Я этот подарок должен 3 года держать или могу пораньше продать?
Во-первых, опять же, не забывай, брокер всегда выступает налоговым агентом. То есть за все операции, которые происходят на твоем брокерском счете российском,
uh-huh.
брокер выступит налоговым агентом, и тебе... Ну, кстати, я потом скажу, в каких случаях он не выступит, но это отдельно.
Uh-huh.
В большинстве сделок, да, он выступит.
Uh-huh.
То есть даже в случае того, когда тебе дарят акции, с тебя уже удержит налог. Когда тебе совершают подарок, опять же, в виде акций, возникает так называемая материальная выгода.
Uh-huh.
То есть тебе вот подарили акции определенное количество по определенной стоимости на тот момент. И вот с того, скажем так, если перевести их в деньги, именно с этой суммы ты должен заплатить налог, когда ты их получил
uh-huh.
в дар. И ты еще второй раз заплатишь налог, когда уже их реализуешь.
Так, я запутался. То есть правильно я понимаю, что то, что мне сейчас прилетело несколько акций, мне уже кто-то посчитал, и потом мне выставили...
Скорее всего, с тебя и налог-то уже сняли.
А, угу. Это надо у Тинькова техподдержки спросить. Хорошо, ты сказал, что в некоторых случаях российские брокеры могут не выступать налоговыми агентами. В каких?
Да. В случаях, если мы говорим о валютных операциях, условно Форекс,
угу.
который мы любим, не любим, не знаю. Но, к сожалению, да, российские брокеры касательно валютных операций не выступают налоговыми агентами, и вот эти операции, к сожалению или к счастью, нужно декларировать.
Торги что... на, вот, получается, если я доллары на московской бирже купил-продал, это вот брокер там... не.
Это правильный вопрос, потому что есть конвертационные сделки, когда мы одну валюту переводим в другую для того, чтобы покупать какие-то активы, это одно. А если именно мы совершаем форекс-сделку, валютные пары, я думаю, ты знаешь, о чем речь идет.
Ну, вот этот USD-RUB, это
да,
вот оно?
Да, USD-RUB, EURUSD и так далее. Если мы говорим об этом, это вот эти сделки Forex. А это как раз такие спекуляционные сделки, и они как раз-таки облагаются налогом. Конвертационные сделки по счету не облагаются.
Угу. Давай поговорим про налоги для экспатов. Вот на какие грабли ребята, которые вот сейчас уехали и инвестируют, продолжают, например, инвестировать сюда, в IB, еще куда-то, находятся физически не в России, там они на какие грабли наступают?
Ну, давай скажем сначала о граблях, на которые наступают у нас, в России. Они, во-первых, несмотря на то, что они теряют налоговое резидентство Российской Федерации, они по-прежнему остаются гражданами России. И, соответственно, вся прибыль, ну, прибыль, доходы, полученные от источников России, облагается по повышенной ставке. И, как мы знаем, это ставка 30% на почти все. Кроме дивидендов, дивиденды начинают облагаться по ставке 15%.
Угу.
Вот, соответственно, у нас возникает дополнительная финансовая нагрузка. Ну, допустим, если вы переехали за рубеж и начали сдавать квартиру свою, угу. или платите с нее налоги, вы будете платить 30%. Опять же, если...
Если самозанятым я стану.
Это уже другое. Это, кстати, правильно. Это один из выходов, когда можно ставку налога снизить. Потому что это считается уже как предпринимательской деятельностью. И ты... Ну, предпринимательское это грубо сказано, потому что все равно как физлицо. Но это, скажем так, определенная преференция. Опять же, это, опять же, эксперимент государственный. И это один из выходов, да. Как, находясь за рубежом, можно вести какую-то деятельность на территории России, при этом платить невысокий налог. Но там важно помнить, что, насколько я помню...
Но это только недвижимость, акции уже это...
Акции это не касается, да, соответственно. Ну или, опять же, какая-то предпринимательская деятельность тоже.
Ну, там, зарплату.
А зарплата — это другое. Смотри, тут, кстати, тоже хороший вопрос. Да, скажем так... Я, честно, не назову точную дату, но, скажем так, это было недавно, в 23-м году. Когда мы находимся за рубежом, теряем налогорезидентство и при этом остаемся работать на российскую организацию. Опять же, российская организация, она является налоговым агентом, она платит за тебя налоги. И до вот этого определенного момента в 23-м году законодательством было не закреплено, как нужно платить налоги. И по сути, если ты находишься за рубежом и получаешь зарплату от российской организации, как бы странно это ни звучало, ты не обязан был платить налог вообще. Да, я сам удивился, когда об этом узнал, когда начал разбираться во всем этом. Но организации все равно продолжали платить, и по закону, в принципе, можно эти налоги даже вернуть, как оказалось. И такие случаи есть, и налоги действительно возвращают. Вот. Но у нас смекнули, люди, сами знаете, начали повально покидать нашу страну. И государство смекнуло, надо с этим что-то делать, не хочется и граждан терять, да и деньги тоже. Вот. И поэтому законодательство сейчас подкрутили таким образом, что все-таки, если ты находишься за рубежом с зарплаты, ты также будешь 13-15% платить.
Так, значит, мы рассмотрели тех, кто инвестирует сюда в российские компании, а если они инвестируют куда-то там, условно говоря, через Interactive Brokers, покупают США, Европу, то что?
Да, мы поговорили именно от российских источников, вот какая проблема возникает, но тут есть и плюсы, правильно подметил, что все доходы, которые мы получаем от других источников за пределами Российской Федерации, они по нашему законодательству уже не облагаются налогом и не подлежат декларированию. Соответственно, да, торгуем на иностранном брокере, том же Interactive Brokers, там Freedom Finance и так далее, то у нас нет необходимости больше отчитываться по ним в России, если мы не налоговый резидент. Но важный момент, никогда не забывайте, что вы становитесь налоговым резидентом другого государства со своими налоговыми правилами. И не факт, что эти налоговые правила будут выгоднее, чем в России. То есть вам нужно учитывать уже налоговое законодательство того государства, резидентом которого вы становитесь.
И там нанимать уже местных, да, кто специализируется?
Да. Ну или разбираться самостоятельно.
У меня 4 брокера. Там Финам, Сбер, Открывашка уже, ВТБ и кто там еще? Тинькофф. У одного прибыль, у другого, к примеру, убытки. Кажется, что вот налоговые видят там все 4 декларации.
Да.
Почему они сами не могут их просуммировать, просальдировать или как?
Потому что это не в их интересах, во-первых.
То есть получается, что я каждый раз должен вот...
Да, если ты хочешь вот эти прибыли, убытки по разным брокерам совместить, это буквально так и делается, это совмещается все в одну декларацию. То есть это делается только через декларацию, ты в одну кучу складываешь все свои операции, которые производил по 7-4 брокерам. Потому что где-то ты правильно сказал, где-то может быть прибыль, где-то может быть убыток. И если это все в одну кучу смешать и сделать это все в единый пазл, сложить единую картину, может получиться так, что ты можешь вернуть себе часть налога, заплаченного через одного брокера, потому что ты понес убытки по-другому, поэтому прибыль, вместе их соединил, освободил налоговую базу, и тебе возвращается налог. Очень часто люди так делают, да.
У вас эта услуга тоже есть,
да? Тоже есть.
Полезная опция, надо, коллеги, кто у кого такое, обязательно пользуйтесь, потому что, ну, опять... Сэкономленный рубль равен
заработку. Да, очень часто, на самом деле, благодаря этим операциям, ну, если состоятельный трейдер, да и не обязательно прям сильно состоятельный, можно вернуть сотни, десятки, иногда и миллионы рублей. У меня вот таких случаев было достаточно.
В завершении вопрос. Сейчас на нас, ну, вообще на нас, на инвесторов смотрят, как на таких дойных коров, и на барашков, с которым можно немножко шерсть срубить. Собираются вводить прогрессивную шкалу налогообложения. То есть, наверное, совсем бедных освободят, скорее всего, а богатых и ультрабогатых это уже 20-25%. Это они вот прям говорят... Вот...
Уже есть проект, скажем так.
Да. Кстати, что там в этом проекте написано, если интересно, и отношение вот твое лично, ок, не ок, или...
Ну, во-первых, да, если брать про основу проекта, это как раз-таки там прописано, от каких сумм какие процентные ставки идут по налогу. Я сейчас точно не вспомню, какие именно, но если сейчас у нас тоже, можно сказать, прогрессивная ставка. У нас все доходы выше 5 миллионов облагаются по 15%. Теперь же ведется еще, по-моему, две ставки.
20-25, что-то такое.
Да, я точно уже цифры не вспомню, потому что пока проект не особо интересен. Когда уже вступит в силу, тогда и будем думать, потому что проекты, сам знаешь, они часто меняются. Что, какое мое мнение на этот счет? Неоднозначное, скажем так, потому что в этом я вижу и плюсы, и минусы. Во-первых, какие во всем этом есть плюсы? Ну, во-первых, все-таки это налоги. Налоги идут в казну государства, и все мы знаем, для чего это нужно. Если мы учили хотя бы базовую экономику, мы знаем, что налоги нужны для содержания государства, всей социальной структуры, медицины, образования, ну, военной промышленности, чего угодно. То есть идет на развитие государства. То есть, в принципе, как гражданин своего государства, ты должен быть заинтересован в развитии его. Ну, это как твой дом родной, скажем так. Поэтому, когда появляются дополнительные источники финансирования государства, а это получается дополнительный источник, это, с одной стороны, хорошо. Но тут можно это посмотреть глазами непосредственно инвестора, ну и человека, который имеет вот эти сферы дохода, естественно, ему, конечно, бы, наверное, не хотелось отщипывать от себя лишние деньги, когда их можно положить себе в карман, да. Чем это сулит? Все мы знаем, что когда есть определенное давление, у людей часто возникает протест, скажем так, внутренний, внешний. И что касается финансовой среды, не только в нашей стране, и в других государствах это практика всего мира, что начинают искать какие-то схемы, как можно вот эти свои доходы, сверхприбыль как-то... Ну, выводить в серую, кто-то в черную. Ну, в общем, искать какие-то схемы, скажем так.
Либо легально.
Легально это сделать сложно, потому что легально
все-таки... Почему? Они под себя второй закон напишут. Большие, они же тем же капиталами владеют, где больших ребят совсем больших.
Ну, понятно. Если с этой точки зрения смотреть, то да, да. Но это, кстати, один из вопросов к тому, что проект могут и не принять, в принципе. Но это все зависит от того, насколько убедительны будут законодатели, скажем так. Посмотрим, как все сложится. В общем, в этом есть и плюсы, и минусы. Мое отношение неоднозначное, потому что, я говорю, с одной стороны, это польза для государства в целом, но, может быть, это не польза для конкретного лица, который имеет эту сверхприбыль. Но, с другой стороны, насколько я знаю, да, будут предпринимателей, инвесторов ужимать в качестве, ну, с помощью налогов, но им могут давать какие-то преференции уже непосредственно в ведении бизнеса, могут там ослаблять контроль какой-то, какие-то льготы опять же давать. То есть это все равно так или иначе будет компенсироваться, никто не будет там в одном месте закручивать только, где-то наоборот гайку чуть подпустят.
Ну да. вместе с кнутом дадут прийти.
Конечно. Mm-hmm. А иначе человек под сильным давлением становится раздражительным. Да, поэтому это все прекрасно понимают. Если у тебя где-то что-то отняли, скорее всего, где-то тебе что-то добавят. Я думаю, это не самая плохая инициатива. Мы можем посмотреть на опыт других стран, тех же западных, которых мы сейчас так любим или не любим. Ну, тут зависит от точки зрения. Но в большинстве развитых стран мы знаем, как раз-таки используется прогрессивная ставка налога.
Никит, спасибо тебе большое, что пришел, ответил на вопросы. Думаю, что, коллеги, выпуск для вас был полезным. Мы вам сэкономили, ну, как минимум, несколько десятков, может быть, сотен тысяч рублей. Если это так, то поблагодарите нас, пожалуйста, лайками, комментариями, может быть, какими-то своими идеями. Еще, коллеги, подписывайтесь, соответственно, на соцсети компании NDFL Guru. Это что у вас там? YouTube, Telegram?
Telegram, YouTube.
Что еще?
Да много чего.
Инстаграм, ты говорил твой, да. Пишите ссылку и оставлю. И сайт NDFL Guru, там, соответственно, ребята под ключ вот все эти вещи, о которых я говорил, делают. Я вам желаю, чтобы ваш сервис развивался, чтобы, ну, очень не хотелось бы, чтобы вы когда-нибудь закрылись, потому что я ленивая скотина, и мне, ну, такая услуга нужна, то есть продолжайте просто. Я сам ваш клиент, и моя супруга ваш клиент. Молодцы. И на мой мой телеграм-канал тоже подписывайтесь, там контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Спасибо большое, надеюсь, выпуск был полезным. Всем пока.